Картина дня.
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствуем мы, Андрей Баранов.
Здравствуйте, здравствуйте.
И Елена Афонина.
Елена Афонина, да, конечно, мы снова вместе после моего непродолжительного отпуска продолжаем вести с Еленой Афониной, я Андрей Баранов, картину дня по вечерам.
Да, а значит, будем подводить итоги сегодняшнего дня, обсуждать вместе с вами самые громкие, резонансные, а порой даже скандальные темы. Мы с вами обязательно обсудим инициативу Минфина, который выступил за сокращение отчислений в социальные фонды и повышение НДС. Чем это может грозить нам, обязательно узнаем. Ну, а также поговорим о том, что в Госдуме предлагают заменить материнский капитал на ежемесячные выплаты. Вы за или против? Обсудим обязательно после 19 часов 30 минут по московскому времени. Ну и в завершении нашей сегодняшней программы, конечно, та тема, которую с самого раннего утра, я абсолютно уверена, обсуждают, ну, практически в большинстве семей в нашей страны.
Евровидение, это... конечно.
Совершенно верно. Кто же поедет на Евровидение?
Известно, кто поедет от России. Надо ли посылать именно этого участника? Что нас ждет в этом случае, как к этому отнесется Киев и международное сообщество, музыкальное и политическое, обсудим.
Картина дня.
Ну, а начнем мы с той темы, которая сейчас идет в развитии и в продолжении. Дело в том, что еще на прошлой неделе была информация о том, что в Госдуме в соответствующем комитете одобрили упрощенный порядок получения российского гражданства. Его собираются распространить на тех, кто родился в СССР или имеет предков, появившихся на свет в границах Российской Федерации. Они смогут получить вид на жительство без документального подтверждения об отказе от гражданства другого государства.
Ну, Лен, давай сейчас скажем, чтобы не подумали, что все уже принято решение. Лишь внесен в Госдуму такой законопроект, которым предлагается вот такую процедуру ввести. Будет ли она введена Госдумой или отвергнута, пока еще неизвестно. Еще должны другие профильные комитеты рассмотреть эту инициативу. Может, она даже на голосование не будет поставлена. Но, тем не менее, такая инициатива выдвинута. И выдвинули ее единороссы Константин Затулин и Наталья Поклонская.
Да, и вот как раз сейчас у нас есть возможность услышать, чем объясняется такая забота о тех, кто может получить российское гражданство, о наших бывших соотечественниках. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы и один из авторов этой инициативы Константин Затулин сейчас нам объяснит.
Мнение о том, что в результате принятия каких-то внутренних законов мы сейчас распахнем двери, к нам хлынут миллионы и миллиарды незнакомых там людей, это мнение, на мой взгляд, совершенно паническое, не имеющее никакого отношения к реальности. Нам сейчас нужно решить срочную задачу, связанную с тем, что у нас уже в стране находится около миллиона беженцев с Украины, которые мыкаются в поисках пристанища, в поисках легализации их присутствия гражданства Российской Федерации. Они уже работают у нас, но на птичьих правах. В данном случае я внес поправку, связанную с тем, что не надо получать от прежнего своего государства, где ты был гражданином, справки о том, что ты вышел из его гражданства. Выйти из гражданства требует закон, но во всех других случаях, когда дело касается не носителя русского языка, а там, скажем, еще кого-то, значит, такая справка не требуется. Почему-то для носителя русского языка ее придумали. А справку эту получить от Украины или, скажем, от Латвии с Эстонии невозможно. Что касается того, что если у нас будет больше, то нам будет хуже, это, конечно, непобедимая логика, но я никак не могу понять. Если у нас со всех трибун мы говорим о сбережении народа, я считаю, что каждый человек в здравом уме, твердой памяти, в трудоспособном возрасте, он в состоянии зарабатывать себе и зарабатывать государству. Потому что он увеличивает, каждый из нас увеличивает валовый внутренний продукт своей работы. И чем больше нас будет в этом смысле, тем больше нас возможностей. Теперь, если речь идет о пенсионной системе, то пенсию будут тем, кто платил в наши пенсионные фонды. Если они в наши пенсионные фонды не платили, то какая пенсия? Сознательно, как мне кажется, некоторые люди обостряют ситуацию в этом вопросе, создают темные слухи, и вызывают к нашим темным чувствам. Речь идет не о том, что мы приглашаем в Россию людей из Азии, Африки, Латинской Америки. Речь о том, что мы своих кровных, одной с нами крови и происхождения людей, попавших в трудную ситуацию, сегодня дать им возможность жить и работать в России.
Ну вот это был один из авторов инициативы о том, чтобы для наших бывших соотечественников действовал упрощенный порядок получения российского гражданства. Константин Затулин.
Я, знаешь ли, сумбур какой-то вместо музыки, что называется.
Нет, ну может быть просто Константин
Что он наговорил, непонятно, абсолютно.
Андрей Михайлович,
давать
просто...
этим, не давать тем, пенсию платить, а этим не платить.
Андрей Михайлович, объясню. Дело в том, что это, ну, это небольшой, что называется, сжатый материал, который, как я понимаю, в исходном варианте был гораздо объемнее. Поэтому, может быть, давайте мы зададим
все вопросы. Мы нашим слушателям предлагаем то, что мы сейчас вам предложили. Сбивчивый текст господина Затулина.
Давайте все вопросы зададим зампреду Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктору Водолацкому. Виктор Петрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Вы-то поддерживаете этот законопроект?
Я поддерживаю закон Константина Федоровича Затулина и Натальи Полковской. Там еще есть ряд соавторов данного закона. Он сегодня крайне необходим, потому что тысячи людей сегодня возвращаются на историческую родину. И каждый день, каждый месяц они проводят в коридорах наших миграционных служб, а сегодня паспортно-визовой службы МВД России, для того, чтобы получить сначала вид на жительство, а затем, естественно, гражданство Российской Федерации. Данный закон четко трактует то, что до развала Советского Союза те граждане, которые вынуждены остались в других странах и захотели вернуться на свою историческую родину, для них существует упрощенный порядок. И, естественно, это дает возможность сегодня тем людям, которые приехали сюда жить, работать, получить гражданство и чувствовать себя полноправными
гражданами. У меня к вам сразу два вопроса. Откуда деньги на выплату им всех социальных пособий, подъемных, пенсий? С какой радостью мы должны платить этим людям, которые 25 лет не были гражданами Российской Федерации? Сейчас так получилось, что они сюда приехали. Далеко не все из них, кстати говоря, к нам хорошо относятся. Почему мы должны их содержать на наш счет? Объясните, пожалуйста. За мой счет, честно говоря. Вот я не хочу платить.
За вас счет, но вы должны понимать о том, что таких людей, которым мы должны платить пенсии, всего лишь там 2-3%. Я лично сам конкретно занимался вопросами переселения семей казаков из Киргизии, станица Андреевска, Семеновская, Державная, это Иссык-Куль, куда их когда-то царь-батюшка направил служить. Вот. После этого они захотели вернуться в Ставропольский край. Мы составили списки. Из 620 человек пенсионного возраста всего лишь где-то процентов 5-7. Все остальные здоровые, работящие, имеющие все профессии, которые готовы работать на территории Ставропольского края и приносить пользу.
Это здорово насчет казаков-то, но ведь законопроект предусматривает, все те, кто родились на территории СССР, могут претендовать на получение российского гражданства.
А здесь мы переходим к вопросам нашей аудитории. Вот смотрите, я зачитаю два сообщения, они практически идентичны. Итак, Максим пишет: сейчас все иммигранты из Средней Азии побегут получать российское гражданство. И вот еще сообщение. Господин Затулин не в курсе, что ли, что придут под эти законы азиаты, а не русские, пишет Дмитрий. И вот еще, когда начнут заниматься жителями России, а не всем остальным миром. Так вот, по поводу того, кто под этот закон попадет. Видите, волнуется, что это будут отнюдь не граждане России, не россияне.
Волнуется, потому что наши граждане должны, то, о чем всегда говорил Вячеслав Викторович Володин, общественно важные проекты федеральных законов должны обсуждаться гражданским обществом, общественными организациями, угу, для того, чтобы было четкое, внятное разъяснение.
Согласен.
Для кого принимается этих закон, что в этом законе. И чтобы не будоражить людей, мы как раз вот такую работу сегодня и проводим через экспертное сообщество. Поэтому закон Затулина и Поклонской сегодня находится в экспертном комитете у Исаева Андрея Николаевича. Угу. Константиновича, извините. Это не говорит о том, что сегодня все, что там написано Затулиным, будет в один принято. Там будет исправление, там будет замечание, там будет закон только для тех граждан, которые имеет гражданство, которое писали «я русский».
Понятно. Понятно. Спасибо огромное. Зампред Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий был на связи с нашей студией.
Блин, давай-ка мы с тобой вернемся к этому вопросу в программе «Национальный вопрос» в пятницу. Слушайте нас в 7 часов. Поподробнее поговорим, что там за подводные камни, чего нас ждет, надо это, не надо. Обсудим.
Да, ну а через 2 минуты поговорим о том, что НДС могут повысить до 22%.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
И к нам присоединяется экономический обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов. Константин, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, и позвольте, прежде чем мы перейдем к той теме, для которой, собственно, вас пригласили, к ее обсуждению, я зачитаю еще парочку сообщений по нашей предыдущей теме, нужно ли давать упрощенное гражданство нашим бывшим соотечественникам. Давай. Вот кто-то говорит, что, а может быть, это приведет к образованию нового союза.
Ну, не знаю, тут столько, говорю, подводных камней, таких острых, в которых можно ободраться, так что и союза не будет никакого, ни нового, ни старого. Обсуждать все это надо, обсуждать.
Так, и вот еще пишут нам, 25 лет прошло, как додумались соотечественникам гражданство упростить. Сосед после института по распределению уехал в Казахстан. СССР распался, а человек 10 лет не может гражданство получить. Ну, после распада СССР уж не 10 лет, конечно, прошло, но тем не менее, ладно.
Ну, понятно. Нет, очень много здесь действительно конкретных судеб и общих тенденций. Еще раз предлагаю наших слушателей в пятницу давайте договоримся. В 7 часов вечера программа «Национальный вопрос». Приходите, мы с Еленой Афониной предметно с нашими экспертами обсудим эту проблему.
Да, ну потому что действительно очень такой объемный вопрос, и надо обсуждать его со всех сторон. Как было сказано, нужно это делать вот в таком формате общественных обсуждений, чем мы и займемся.
Так, давайте теперь к НДС.
Да, а теперь давайте разбираться, что же предложил сегодня российский Минфин, который высказался за снижение страховых взносов и за увеличение налога на добавленную стоимость.
Вот ты пугаешь, никто понятия не имеет, что такое страховые взносы,
так, Андрей
Михайлович, налог на добавленную стоимость, не все знают.
Я предлагаю сначала послушать прямую речь главы Минфина Антона Силуанова, а потом, чтобы уважаемый Константин Смирнов нам с русского
перевел
на русский перевел. Итак, слушаем главу Минфина.
Что нет необходимости повышать налоговые нагрузки, есть необходимость изменения структуры налогов, изменения такого качественного характера налоговой нагрузки с сокращением налогов на труд и увеличением налогов на потребление. Поэтому считаем возможным снизить совокупную ставку страховых взносов и перенести налоговую нагрузку на пошлинные налоги. По нашим расчетам, с тем, чтобы нейтрально для бюджета, 22% ставки страховых взносов компенсируется 22% ставки по налогам на добавленную стоимость.
Ну, мы сразу просим прощения за качество связи. Просто Антон Силанов выступал на налоговой конференции в рамках недели российского бизнеса.
Ты по-человечески ты можешь сказать, честно говоря? Перенести ставку. Господи, вот ты как жене-то своей за столом, когда сидишь и водку пьешь, объясни.
Андрей Михайлович, спокойнее.
Да я не могу. Ну, зачем это все?
Что вы нервничаете?
Для кого вот эта вся эта химера?
Спокойнее, Андрей Михайлович. У нас для этого есть эксперт.
А я
сейчас все объяснит.
Ну, я, если можно, немножко защищу Антона Германовича. Я с большим уважением отношусь к нашему министру финансов и так далее. Он предлагает вполне, ну, не для обычных наших граждан, а вот для сообщества, бизнеса. Нет, бизнес-сообщества.
Слушайте, вообще-то у нас страна стоит из обычных граждан.
Андрей Михайлович, ну, дайте объяснить.
Знаете, предприниматели тоже наши обычные граждане. Мы на них работаем. В конце концов-то мы все работаем на кого-то, да, если мы сами не предприниматели. Так вот, он предлагает вполне вроде для предпринимателей, вроде бы, подчеркиваю, вроде бы нормальную вещь. Увеличение косвенного налога, то есть налога на потребление, с 18%, как сейчас НДС, до 22%. То есть все товары, которые у нас сейчас находятся в магазинах, автоматически подорожают. Он, кстати, рассчитал, что это не на 4%, он сказал только на 2%, одномоментно. Ну, бог там ему судья, это вопрос очень сложный на самом деле. А зато налог на труд, как он сказал, тут плохо было слышно, но он сказал налог на труд. Это страховые платежи с фонда заработной платы. Но это же касается и нас. Обычных работников. Ну, представьте себе, что если наш хозяин, я не знаю, кто у нас там хозяин, вот будет платить не 30% с фонда зарплаты, а только 22%, то, может быть, он нам от большой души, широкой, даже там 2-3% в зарплату добавит. Это вот во-первых. Но, во-вторых, тут такая штука.
Ну, ладно, хорошо.
Там со всех сторон все плохо. Понимаете, в чем дело? НДС, налог на добавочную стоимость, он очень плохо для бизнеса. Потому что мы с вами, покупатели, приходя в магазин, платим самыми последними. А вот те, кто что-то производит и переделывает, они платят постоянно. И вообще-то НДС, высокие ставки НДС, очень плохо для бизнеса. Ну, кроме экспортеров, ну, которым потом возвращают. И не случайно в 2006 году тогдашний премьер Михаил Фродков выступил перед президентом с пожеланием снизить НДС тогдашних 20% до 13%. Угу. Президент Путин поддержал эту идею, но министр финансов Кудрин отбился. И, кстати говоря, это одна из причин, по которым мы сидим на нефтяной игле. Так что тут, понимаете, правительство прыгает с одной стороны на другую. А это же не первый раз Силуанов сказал. До него это говорил Орешкин, министр.
Ну, Орешкин, по-моему, предлагал 21 на 21.
Ну, не все равно.
Ну, не суть важно. 20, главное, что это формула...
21 на 22. Сам же Орешкин, когда мне спрашивали там, ну, кулар, говорит, да не все равно, тут надо смотреть.
Да, тут сама идея важна.
Да, тут сама идея важна. Я считаю, что повышение налога на добавленную стоимость крайне опасно.
Скажите, пожалуйста, вот мне хочется понять. То есть, получается, что даже если человек нигде не работает, ну, безработный, или получают пенсию, или является студентом, то есть он не получает заработную плату и не состоит в трудовых отношениях.
Безусловно.
Для него это оказывается тем самым повышением, которое ничем не компенсируется, я так понимаю.
Да просто пинком под зад, что называется.
Угу. Наконец-то вы сказали то, что есть на самом деле. Говорите какую-то ерунду, я ничего не понял.
Андрей Михайлович, спокойно.
И большинство наших слушателей ничего не поняли. Значит, туда проценты, Силуанов, туда и все. Пинок под зад. Получается, мы будем платить больше. Вот и все. Вот,
повышение цен на продукты питания, ну и на прочее. Это вот самое главное. И, естественно, те люди, которые как бы не связаны вот с этим делом, с выплатой, прежде всего, пенсионеры. Конечно, они пострадают.
Хорошо, в таком случае у меня вопрос к нашим радиослушателям. Вот давайте мы сейчас попытаемся выяснить. Вот для вас лично есть разница, куда отдавать деньги? В социальные фонды будет отчислять ваш работодатель? Или для вас повысится НДС? Вот если такое решение будет принято, как вы считаете, для вас это каким-то образом окажется, ну, я не знаю, экономической катастрофой? Или вы этого не почувствуете?
Особенно для
меня
интересно, кто из вас понял этот вопрос, отдавать ли в НДС? Или социальный фонд отчислять, или еще чего-то. Кто вообще понимает все это? Никто. А понимаем мы то, что платить будем больше за то, что раньше платили меньше. Вот и все. Нас снова грабят и берут деньги.
Андрей Михайлович, ну,
и я буду выражаться
меня...
только так, потому что вот так.
Замечательно, только менее эмоционально. Можно?
Нет, не
слушатели...
могу. Я не могу. Я понимаю, что нас снова, значит, под этими процентами, под экономическими формами, еще чего-то, с нас снова будут драть больше. Я это вижу.
Хорошо,
я
давайте принимать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Или можете отправить сообщение.
Экономисты,
на...
блин.
WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Я понимаю, что вы после отпуска вернулись. Эмоций много, запало
Лен,
тоже.
Ты знаешь...
Но давайте мы все-таки к аудитории обратимся. Дмитрий,
давайте обратимся.
Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Я вам звоню из города Владимир. Я являюсь предпринимателем и знаю все проблемы эти не понаслышке. Первый момент. Государство хочет, откровенно говоря, перенести всю социальную нагрузку, в частности, платежей, с юрлиц на физические лица, в частности, на людей. Вот знаете как? И этот вот как бы смысл об НДС или введении какого-то налога с продаж, это как раз история оперы. честно говоря, если поднимут НДС на 2%, то это будет влечить за собой повышение цен процентов на 6%.
Но подождите, а давайте я спрошу вас как предприниматель. Да. Вы сами сказали, что да. вы предприниматель. Но для вас-то да. будет легче, если будет снижение страховых взносов до 22%.
Конечно, конечно. Если честно, я бы вообще бы все эти функции агентов по уплате социальных взносов передал бы на физлица. Заплатил я им 100 тысяч рублей зарплаты, и с них они заплатили 45% налогов, соцносов, и они бы держали бы государство за бороду, и, может быть, за что-то другое. Зная, что они отдают собственных денег из кармана 45% от заработной платы. А так, я плачу за них, они об этом не знают. Чего? Зачем? ОМС, ФМС, соцстрах, медстрах, им это без разницы, абсолютно. А когда вот они бы сами бы лично бы отдали бы эти деньги в ОМС, в пенсионный фонд, в соцстрах, они бы государство держали бы не то, что за бороду, а за то, что чуть ниже пояса.
Отлично, Дмитрий, говоря. Спасибо.
А я вот, собственно говоря, я хотел сказать, означало, что демократия, реальная демократия в той или иной стране начинается тогда, когда большую часть, в том числе федерального бюджета, платят непосредственно граждане. Потому что тогда они спросят, а у нас федеральный бюджет ни копейки не поступает от нас с вами.
Здравствуйте, аналоги мы не платим разве?
Нет, подоходный налог поступает только в субъекты федерации, там вот в Москву.
Ну, какая разница-то?
Большая.
Каждый платит, мы налог. Мне пофигу, куда он поступает. Я 13% от своей зарплаты отстегиваю. Хотел бы их иметь при себе. Спокойнее. Вот и все. Нет, минуточку, я сейчас выступаю от имени простого нашего слушателя.
Да, простой слушатель за себя скажет. У нас телефонные звонки есть. Давайте все-таки люди будут за себя говорить.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Да, у нас минута, по-моему, остается. Не успеваем. Давайте зачитаю сообщение. Ну, вот пишут, что надо Нобелевку Силуанову вручать. Далее, когда Силуанов и Медведев... Кто в курсе, когда они будут повязаны на мздоимстве, причем здесь это непонятно. Дальше. Силуанов хочет переложить бремя налогов с буржуев на рабочий класс. Вырастут цены для потребителя, а также увеличится налог на прибыль за счет снижения страховых взносов. С обеих сторон государство в плюсе, а люди нет. Ну и так далее. Вот поддерживает Андрей Михайлович.
Вот видишь как.
Да. Ну и я думаю, что мы обязательно продолжим обсуждение этой темы и другой экономической через 2 минуты.
Картина дня. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Ну и также экономический обозреватель «Комсомольской правды» Константин Смирнов.
Очень интересная тема.
Это сейчас что было? Дуэтом. Давайте я зачитаю сообщения, которые пришли на наш WhatsApp и Viber.
Вы сейчас поспорили сильно.
Да, видимо. По инициативе, которую предложил российский Минфин устами министра финансов Антона Силуанова о том, что неплохо бы снизить страховые взносы до 22% и увеличить налоги на добавленную стоимость тоже до 22%. В общем, казалось бы, то на то, да, выходит-то как-то кривовато. Что пишет? Вот Виктор написал. Повышение НДС – это прямой грабеж населения. Цены подскочат на 10-15%. Да. Далее, зарплата останется, а цены вырастут.
Правильно.
Вот еще. Пусть тогда встретимся, зарплату мне платят, и серую буду налоги отдавать. Ну, как-то не очень понятно.
Да.
Далее, социальные взносы снизят, а еще что-нибудь повысят, кроме НДС. Я себя прямо бабульку у телевизора сейчас чувствую, когда это говорю, написал наш радиослушатель. Далее, пусть Силуанов себе зарплату до 45 тысяч рублей платит ипотеку 18 тысяч, а на остальные пусть ни в чем себе не отказывает, пишет из Ростова-на-Дону. И вот обычному человеку тоже сложнее будет, так как разница страховой вряд ли покроет рост цен по НДС. Ну, вот такие мнения пришли. Давайте по этой теме еще один телефонный звонок и перейдем к не менее важный. Лев Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хочу сказать свое мнение.
Пожалуйста.
Вот, значит, правительство, по-моему, это огонь, что ли, это организирует правительство. Они не знают, из крайности в крайности кидаются. То они придумают пенсионный возраст, увеличение пенсионного возраста. То они, значит, налог на тунеядство.
Нет, тунеядство это в Беларуси.
Не, и у нас тоже.
Тоже,
ну, да? Нет, голос тоже, конечно, говорили.
Вот таки был, простите.
Да. Пока вы отдыхали,
пожалуйста, то не я. Продолжайте.
Ну, качество жизни. Качество жизни людей когда сделают? 26 лет мы стоим, 26 лет. Ничего у нас, ничего не модернизируется, не совершенствуется, а все только прибавляют.
Ну ладно, перестаньте. Кое-что модернизируется и совершенствуется. Посмотрите на свой собственный город и на собственные улицы, на вооруженные силы наши, посмотрите, кое-что модернизируется.
Так, хорошо. Константин, вот сейчас будет сообщение, прокомментируйте его, пожалуйста, и перейдем к следующей теме. Средний бизнес начнет дробиться, переходить на упрощенку, где НДС нет, а социалка станет ниже. Государство начнет терять запланированные доходы. В итоге от отменит упрощенку, прихлопнут малый бизнес.
Нет, ну здесь тут можно все что угодно говорить. И, собственно, это предложение всего лишь Силуанова с Минфина. И, понятное дело, бизнес это воспринимает хорошо, а он выступал перед крупным бизнесом в РСПП. Вот. Что там будет, сказать сложно. Я другое хотел бы сказать. Вот чего нам, обычным людям, надо готовиться? Вот пройдет лет 10, по крайней мере, максимум. И все мы налоги, платежи социальные будем платить сами. Угу. Вот. Дай бог, чтобы у нас за это время ВВП как-то подрос, производительность труда, чтобы мы как-то нормально зарабатывали. Тут, вот. Но сейчас НДС повышать не стоит. Мы только-только прибили хоть как-то инфляцию. Если, не дай бог, мы пойдем на ее увеличение, а Силуанов сказал свою цифру, конечно, не 10-15%, сказал 2% одномоментно, но это тоже сейчас много. Пускай даже не сейчас, а через 2 года.
Любое повышение ценников в магазине сейчас может привести черт знает к чему вообще.
Ну, правда, народ привык уже к этому, как
нет,
ни странно.
Вы знаете, если будет сейчас вот одномоментное серьезное повышение на все.
Нет, ну 2% это будет несерьезно.
Хорошо, простите, уважаемые, давайте я хочу обратить внимание, что у нас есть еще одна не менее важная тема. Собираются, такая инициатива есть, заменить материнский капитал ежемесячными выплатами.
Картина дня.
И сейчас с нами на связи член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. Ну, вы являетесь одним из авторов этой инициативы, этого законопроекта. Вместе с главой Национального родительского комитета Ириной Волынец вы предложили именно вот таким образом стимулировать рождаемость в нашей стране. А не можете более подробно объяснить, чем вызвано ваше предложение?
Зачем это нужно-то?
Да, ну, очень много здесь идет шума, что вы предложили отменить материнский капитал. На самом деле мы никогда не предлагали отменить материнский капитал. Мы просто говорили о том, что если будет предложена иная форма поддержки, в частности, которую мы предлагаем, то, возможно, такая поддержка, как материнский капитал, не будет возможной, потому что у государства не будет таких ресурсов одновременно поддерживать и через вот такие ежемесячные выплаты пособия, да, и одновременно еще такую большую сумму давать. Возможно, пока это не законопроект, это всего лишь концепция законопроекта. И первое обсуждение пройдет 23 марта в Государственной Думе, потому что, не учитывая мнение Минфина, Минтруда, здесь, наверное, тоже очень рано о чем-то говорить, потому что есть хотелки, а есть реальные возможности. Потому что мы же понимаем, что если будет принята вот та форма, которую мы предлагаем, это, ну, незначительно, но все равно это будет увеличение расходования бюджетных средств. И если это и будет принято, то, наверное, уже после 2018 года, потому что бюджет на ближайшие 3 года принят, и материнский капитал до 2018 года у нас также продлен. Однако дискуссии в обществе действительно есть, особенно они начались, когда произошло вот ухудшение нашей экономической ситуации. Ко мне начали обращаться, я очень часто езжу по регионам по своей деятельности, я еще являюсь лидером альтернативных профсоюзов соцпроф, обращаются люди, что они видят, что идет банковскому сектору поддержка финансовая со стороны государства. Они говорят, мы бы хотели, вот когда вот произошла такая, ну скажем, инфляция, обесценивание денежных средств, и семьям действительно стало очень тяжело, когда один кормилец там вынужден кормить минимум 3 иждивенцев, а мы говорим про материнский капитал, это как минимум 2 детей и мама, особенно до 3 лет, пока второй взрослый не выходит на работу. Вот это пособие, вот эта поддержка ежемесячная, она для них была бы как одним из вариантов. Безусловно, материнский капитал свою роль тоже сыграл и еще играет, потому что для кого-то это решение жилищных вопросов, но не секрет, что многие просто пытаются купить жилье как-то у родственников, работников, тем самым переложив деньги из одного кармана в другой, не улучшив эти условия, но как-то вытащить вот эти деньги, чтобы так, они были живые, потому что люди боятся.
У меня вопрос к вам, да. Пожалуйста, Сергей. Да. Я так понимаю, что государство сейчас не способно выплачивать те обязательства, которые были объявлены президентом Путиным по выплате материнского капитала. По 350 там еще. Нет, подожди, минуточку. Да. Зачем тогда менять на эту схему вот по 3000 в месяц?
Нет, не по 3000. 3000 это на, если в семье один ребенок. Сегодня у нас пособие...
Я понимаю, зачем менять эту схему, рублей. Когда выплачивают уже вот по достижению ребенка возраста, выплачиваются деньги, большие суммы денег. Зачем выплачивать вот сейчас так?
Какие большие суммы денег? Кто кому выплачивает?
Да никому их не выплачивают наличными, Андрей Михайлович. Ну вы что, они идут конкретно на улучшение жилищных условий, там целых несколько пунктов,
понятно,
на что можно эти деньги.
Понятно.
Нет живых денег.
Понятно, эти деньги шли на конкретно. На конкретные программы. Почему вы сейчас предлагаете избавиться от этой системы и выплачивать по 3000 в месяц?
Это потребность усиления. Мы не говорим, что это будет. Давайте это обсуждать. Если есть запрос у общества, у нас нету законов, которые вот монументально и все. Вот приняли, и они не могут меняться.
Хорошо,
если есть потребность в обществе, возникают вопросы, надо обсуждать.
Спасибо огромное. Вот сейчас мы этим и займемся. Итак, это был член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. А вот для обсуждения мы хотим привлечь нашу аудиторию. Вот что для вас лучше? Что лучше для поддержки семьи? Небольшие суммы, но каждый месяц, как сейчас предлагает Сергей Вострецов и Ирина Волынец, или единоразовая крупная сумма в виде, вот как сейчас, материнского капитала? Пожалуйста, во-первых, можете проголосовать. Я называю два телефона. Один телефонный звонок за позицию, которая вам кажется правильной, вам ближе, и все, ваш голос будет учтен. Итак, если вы предпочитаете, чтобы вам, вашей семье, платили небольшие суммы каждый месяц, звоните по телефону 637-65-19. Если вы, как вот сейчас это действует, предпочитаете единоразовую крупную сумму, 637-65-20. Код Москвы 495. Что лучше для поддержки семьи? Небольшие суммы, но каждый месяц, или единоразовая сумма, но крупная? Пожалуйста, и можете также позвонить в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Так, нам пишут.
Так.
Да, простите. Мат-капитал дается один раз, либо за второго ребенка, либо за последующих. Мне кажется, что мать, родившая, воспитавшая трех и более детей, более достойна зарплаты в 450 тысяч рублей, чем депутат, просиживающий штаны в Думе. Ну, а при чем здесь это? Непонятно. Далее. В стране нет денег, надо уменьшить зарплату правительству и Думе за их работу, увеличить зарплату простому народу. Это, видимо, по нашей предыдущей теме. Так, а до какого возраста будут платить? А, вот это уже конкретно.
До 18.
До 18, причем мне очень понравилось, вне зависимости от материального положения семьи.
Да. Да.
Вот это очень такой тонкий момент. То есть, если мы сейчас говорим о том, что, допустим, мама, там, семья, получающая там 3, 4, 5 миллионов в год суммарного дохода, и семья, которая получает, там, допустим, в год 100 тысяч, они будут все равно одинаково на своих детей получать эти деньги.
Такое предложение. Ну, раз принят такой закон для детей.
Нет, он не принят. Не подождите, Андрей Михайлович, мы сейчас
обсуждаем. Которые родили стольких детей, ну, ради бога, пусть получают. Хоть там миллион они получают.
Ну, давайте послушаем нашу аудиторию. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что скажете?
Ну, я считаю, то, что это все глупость. Это сейчас получится так, то, что все алкоголики и наркоманы кинутся быстренько рожать детей, чтобы получать эти пособия. И дети оказываются опять за воротом жизни.
Угу. Так мы об этом уже говорили, когда было сказано об этом, значит, материнском капитале. Но было сказано, что это пойдет лишь на улучшение на образование детей.
Вы слушайте нашу аудиторию. Говорят о тех самых 3000, которые предлагается платить ежемесячно.
Вот про это.
Как не про материнский капитал. Про 3000.
Я быстренько скажу.
Да, пожалуйста,
Константин Смирнов, вот, Дашка, экономическая
бюро. Дело в том, что у меня есть дочь, которой 35 лет, у которой 5 детей.
Ух ты!
Вот. И она считает, что, конечно, ей было бы лучше получать деньги. Ну, там, скажем, на 3 детей, хотя 15 тысяч. Она это объясняла довольно подробно. Но понимаете, в чем дело? Я эту поддерживаю. Все любые деньги с государства лишними не бывают. Но Проблема в том, что материнский капитал на руки практически не дается. А вот чтобы набрать вот эти вот деньги, а я посчитал только сегодня, что в среднем получится на каждый ребенка, а там же до 18 лет, не только кто сейчас родился,
да,
а у нас детей, вы знаете, сколько сейчас у нас детей, слава тебе Господи, до 18 лет, более 27 миллионов 300 тысяч. Я вот дико обрадовался, увидел такую цифру, сколько у нас детей. Это на 2 триллиона рублей слишком. Ну, нет у нас таких, и не будет пока. Конечно, в развитых странах вот так и помогают, в основном давая деньги на детей, чтобы они нормально развивались. Это дело даже не в наркоман у них родители, там алкоголю, пофигу. Но мы пока этого не заработаем. У нас низкая производительность труда, низкий ВВП, и поэтому я бы пока... как бы дочка не судила, вот она сейчас слушает меня, не трогал бы материнский капитал, она так его и не стала пока использовать, потому что она его получила в 2008 году. А через 5 лет к этой теме вернуться. Ну, проработать потщательнее. Угу. Сколько нужно денег? Откуда? Федеральный бюджет, региональный бюджет. Ну, не дай бог, на региональный бюджет.
Константин, уж, коли вы заговорили о вашей дочери, то я хочу все-таки обратить внимание, что в этой же инициативе, которая предлагается, предлагается выплачивать деньги только за 3 детей.
Это у меня у дочери трое детей.
Четвертый и пятый,
да,
это уже, извините,
не успел,
бесплатно.
Да, он уже не успел. А я предлагаю, как сделал Брежнев в 1982 году. Он просто-напросто увеличил, при нем вы увеличили сроки на этом самом, как назвать, декретные сроки,
да,
они же были
очень
маленькие.
По уходу там, за ребенком,
да,
до трех лет.
Ну, не сразу, там, в несколько этапов. А также до трех лет выплачивались потом, тоже не сразу, пособие на детей. Вот я бы так сделал. 3 года, вот как и сейчас, 3 года ты можешь не работать, ну, находиться. И вот, может быть, государство не сейчас, а чуть позже нашло бы какие-то деньги поддержать этих детей, пока мать не работает. Но после 3 лет мать вместе с отцом, а как там, должна уж сама заработать.
Так, давайте я зачитаю сообщение. Самое лучшее сохранение зарплаты в декрете и до 3 лет ребенку. Вот видите, пишет наш радиослушатель. Далее, небольшие суммы уйдут в никуда. Нужен большой кусок сразу. Далее, если ты гражданин России, именно родившийся в России, дать по 1 000 000 всем, и каждый решит, что с ним делать. Кто пробьет, а кто во что вложит.
Страну и всех
точно.
Куда-нибудь.
Далее. 3 000 в месяц для семьи – это ничто. Деньги проедят, и ничего не останется.
Слушай, Лена, вот ты как женщина, сама как считаешь? Что, как лучше сделать? Вот 3 000 в месяц или вот оставить выплату большую?
Но подождите, мое мнение я вам скажу за рамками эфира. Давайте сейчас Игоря спросим. Ну, потому что нам мнение слушателей дорого. Игорь, здравствуйте.
Ух ты, ну ладно.
Здравствуйте. Ваше мнение, пожалуйста.
Мы получили, у меня 10 детей, получили мы этот капитал. К примеру, ну, его хватило, в принципе, на крышу. Крышу, материал только взять.
Игорь, скажите, пожалуйста, а вы бы поддержали вот эту идею, чтобы по 3 000 на ребенка платили?
Вы знаете, если на всех детей...
Нет, не на всех, только на 3. Ну, там ограничения не дают. На одного ребенка 3 000, на 2 – 8, на 3 – 15. Все. Больше, вот сколько бы у вас дальше там детей не было, уже ничего не платит.
Нет, да.
Нет, все, понятно, Игорь, спасибо. Итоги нашего голосования. Итак, спросили, что лучше для поддержки семьи, небольшие суммы, но каждый месяц, или единоразовая сумма, но крупная. Так вот, 65% наших радиослушателей сказали единоразовая крупная сумма.
Спасибо.
Картина дня. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, ну еще одна тема, которую сегодня достаточно активно все обсуждают. Стало известно, кто же поедет от нашей страны на Евровидение. И участницей Евровидения 2017, которое пройдет в Киеве, стала Юлия Самойлова. Да, действительно, история, судьба этой девушки, ну, будем так говорить, достаточно сложна для нее. У нее первая группа инвалидности, причем она инвалид с детства, после прививки полиомиелита это произошло. Юля сейчас колясочница, прикована к коляске всю жизнь, и тем не менее все-таки смогла и карьеру свою певческую сделать, ну и добиться определенных успехов, и даже вызвать слезы на глазах у самой Примадонны, когда принимала участие в третьем сезоне «Фактора А». Ну и после того, как стало известно о том, что именно Юлия Самойлова будет представлять нашу страну, конечно, ей последовали звонки от журналистов, и вот что она рассказала.
Все очень замечательно, я полная эмоций, я счастлива, потому что я шла к этому всю свою жизнь. С самого детства я мечтала, представляла себе на Евровидении, и тут такое происходит. С какими эмоциями я еду? Ну, это, безусловно, счастье. Какое-то волнение присутствует, но я стараюсь об этом не думать. У меня еще целых 2 месяца я буду заниматься, и все больше буду твердо стоять и ощущать себя на сцене именно в этой песне, в этом исполнении. Я не знаю, меня переполняют эмоции.
Ну, это неудивительно. И вот хотелось бы выяснить, какие эмоции сейчас есть у вас по поводу этого выбора. Как вам выбор представителя России на Евровидение? Я вновь включаю телефоны для голосования. Если вы будете следить за Евровидением, вы, пожалуйста, не поленитесь, позвоните по телефону 637-65-19. Если Евровидение вам не интересно, и интереснее от того, что в нем будет принимать участие Юлия Самойлова, для вас это музыкальное шоу не стало. Так вот, если вы за Евровидением следить не будете, звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И тот же вопрос мы задаем с Андреем Михайловичем, нашим радиослушателям. Как вам такой выбор представителя России на Евровидении, и будете вы следить за этим конкурсом?
Мне будет позволено сказать свое мнение-то. Ну, в общем, товарищи, всем все ясно. Далеко музыка ушла, всякие там конкурсы и прочее. Геополитика сплошная здесь сейчас, и политика правит бал. Россия сделала правильный ход с точки зрения политического пиара, направив сейчас туда, в Киев, вот эту представительницу, вернее, предложив направить ее туда, колясочницу, инвалидку. Попробуй скажи против этого что-нибудь с хорошим голосом. Она прекрасно поет и даже может действительно выиграть этот конкурс. Но вовсе не голосовые связки этой девочки, как ее зовут, Юлия Самойлова, да? Вот, а вы политические реалии украинские и российские, и мировые, сейчас там правит бал. Мы сейчас пытаемся с помощью этой девочки показать, что мы сейчас туда заедем и попробуем за ней что-нибудь сказать. И мы сейчас им утрем нос. И правильно сделаем. Так и надо. Если какая-нибудь там австрийская трансвертистка или трансвертит...
Трансвестит,
прости, ради бога, да. Мне, старику, сложно произносить эти слова. Выиграл в свое время конкурс Евровидения в Австрии, да? То почему сейчас не сделать это инвалиду с хорошим голосом? Честной, искренней девочке.
Я могу вам сказать, Андрей Михайлович, что не первый раз в Евровидении принимают участие люди с ограниченными возможностями, и это совершенно не говорит о том, что они выигрывают какие-то места.
Может она выиграть, может и не выиграть, но никто не посмеет, не посмеет бросить в нее камень и сказать, ах, она такая, она сякая. И никто не посмеет сказать, вот Россия в образе инвалида. Это будет неполиткорректно.
Ну, почему же? Уже это сейчас Украину... в социальных сетях украинских вот, так именно говорят.
Вот тогда сейчас, значит, из Берлина или из Парижа, наверное, все-таки скажут, ну, нельзя об этом так говорить. Вы инвалиды, говорите, что вот она вот такая российская инвалидка, представляет здесь Россию. Не получится у них. Это пиар-ход. Увы.
Андрей Михайлович, вы это говорите
сейчас становится политическим
после
конкурсом.
Того, как у нас всех паралимпийцев не допустили до Олимпийских игр?
Да, их не допустили
вы
тоже
это говорите
поэтому.
Говорите после
да.
этого?
И сейчас вот мы сейчас вот едем. И, кстати говоря, между прочим, Лена, вот сегодня прошло сообщение. Министр культуры Украины заявил, что если вдруг она заявит, что Крым их, то бишь наш, мы не допустим ее до участия в конкурсе Евровидения.
А я вам скажу, Андрей Михайлович,
вот
даже
так прямо
больше.
Было сказано.
Вот наши украинские коллеги КП в Украине написали, что в течение месяца Служба безопасности Украины определится вносить ли российскую конкурсантку в списки персон нон грата.
Если они внесут ее в списки персон нон грата, то тогда, значит, Европейский союз радиовещания разберется с Украиной очень сильно.
Да, вы в это верите?
Потому что деньги будут потрачены зря, и многие деньги будут не
Почему?
Отбиты. Не отбиты. Из-за этого не отбиты. Поэтому Украина будет подвергнута остракизму, я тебе уверяю.
Да я вас умоляю, Андрей Михайлович, ну что вы говорите? Деньги
я
уже получены.
Говорю.
Уже
а вот
сейчас Россия
сейчас
заплатила за участие в конкурсе. Другие страны
да
заплатили. Деньги уже пошли в копилку Европейского вещательного союза. Какие деньги они не отобьют? Трансляцию, что ли? Так трансляция все равно будет идти.
Лена, вот ты посмотришь, если запретят этой девочке участвовать...
Вы уверены, что бойкот объявят?
По политическим соображениям, я уверен, что Украине не поздоровится. Как это будет, я не знаю, но он точно не поздоровится.
Хорошо, давайте тогда послушаем комментарий директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского. Мы ему как раз дозвонились вот именно с этим вопросом. Как он оценивает участие Юлии Самойловой в Евровидении? Не будет ли ей что-то угрожать на Украине?
Я думаю, что ей ехать некомфортно. Я не знаю, какая реакция общества. Дело в том, что общество у нас дома сидит. Активисты, они ходят со всякими плакатами «Придет Бандера, значит, порядок наведет». Они, естественно, будут и на этом конкурсе. Плевать они хотели на то, что женщина, на то, что с ограниченными возможностями. И я думаю, что избежать оскорблений в ее адрес не удастся. У нас власть слабая, она ни разу жестко не противостояла этому хулиганью. Если она такой мужественный человек, что она может как бы это все вынести, то можно ехать. В крайнем случае, есть и вариант, что ее действительно не пустят. Но то, что избежать не удастся таких реакций вот этих активистов, я думаю, что это 100%.
Ну, вот такой комментарий нам дал директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский.
Да.
Что пишет наша аудитория? Инвалид тоже враг. Юлия Самойлова попала в списки сайта «Миротворец». Вот теперь «Миротворец» взял новую вершину. В его списках оказалась девушка с ограниченными возможностями. Юлия Самойлова, которую Россия собралась отправить в Киев на Евровидение, уже находится в чистилище центра «Миротворец» с декабря 2016 года. Отрапортовал на своей странице в Facebook Мирослав Олешко, позиционирующий себя как блогер-агент «Миротворца». В доказательство он привел ссылку на соответствующую страницу, где действительно размещены личные данные Юлии Самойловой. Так, я отвечаю нашим радиослушателям, что этой темой сегодня занимался наш политический обозреватель Александр Гришин, и он выяснил, что Юлия Самойлова после того, как выступила в Крыму в 2015 году, уже была внесена в списки «Миротворца», а сегодня из этих списков ее убрали. Вот именно
вот
такая информация прозвучала в нашем эфире.
Не посмеет сделать ничего
так.
Против Европейского вещательного союза.
Так, вперед, Россия, перестаньте думать всяких там глупостей. Во, не так будет, Израиль с вами. Вот такое сообщение. После группы Лорди Евровидение не смотрю и в него не верю. Нам не надо ехать на Евровидение, то могут бандеровские уроды убить нашу певицу. Вообще всему Евросоюзу надо было бойкотировать этот концерт в Киеве, пишет Дмитрий. А вы верите в частность Евровидения? Бородатая женщина была, сейчас выберут рогатую с хвостом, пишут наши радио. Слушатель, ну и так далее, и так далее. Юрий, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Украина все, что угодно о нас может говорить и грязь лить, все им с рук сойдет.
Угу.
То, что эту девушку туда посылают, я думаю, правильное решение. Она для этого годится. Тем более хорошая певица, вы говорите. Только бы хорошо, чтобы она там заняла второе место. А то, если займет первое, нам же придется следующее Евровидение проводить. Мало нам Олимпиады, чемпионата мира, так еще деньги на Евровидение тратить.
А вы помните, что у нас в 2009 году оно уже было?
Да,
помню. И как оно сильно сказалось на нашем финансовом состоянии, что ли?
Да проведем, Юрий, ничего страшного.
Я думаю, что да.
Да? Да нет, ничего страшного. Если что-то проведем, тут небольшие деньги. Если девочка Юлия споет так, что там все встанут и ахнут, вот, то это будет здорово.
Ну хорошо, давайте уж, коли заговорили о ее вокальных данных, сейчас дадим небольшой фрагмент из той песни, собственно, с которой она и будет выступать на Евровидении. Ну просто так, для того, чтобы вы поняли, оценили,
конечно,
составили свое
давай
мнение,
послушаем.
Представление.
Flame is burning.
Да, а как это переводится?
Пламя жжет.
Пламя жжет.
Обжигает.
Ну вот, собственно, вот с этой песней Юлии Самойловой отправится на Евровидение 2017, если, как сказали на Украине, служба безопасности Украины скажет, что можно. Да. Ну и я сейчас хочу подвести итоги нашего небольшого голосования. Спрашивали, будете ли вы следить за Евровидением. Знаете, Андрей Михайлович, результат для меня, ну, в какой-то степени показательный. Вот срез такой нашей аудитории. Ну,
говорите, не томи.
100% тех, кто позвонил, вот, сказали, что нет, не будем.
Да ты что?
Да, серьезно.
Ну, как...
Вас это удивило?
Я из политических соображений буду следить за этим.
Хорошо. Но это будет еще в мае. А сейчас с вами были Андрей Баранов.
И Лена Афонина.
Да, прощаемся, до завтра.
Картина дня.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.